эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси продолжается работа форума народной дипломатии, который проходит в рамках недели НАТО в Грузии. Основные темы форума – Нагорный Карабах и российская пропаганда. Сепаратистская солидарность и страх перед новой войной – так реагируют на обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха в Абхазии. Новым генпрокурором самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал бывший следователь из Сочи Урузмак Джагаев. Как всегда по вторникам, наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. По информации СМИ, Швеция подкупала послов стран третьего мира в ООН. Премьер-министр Исландии подал в отставку в связи с панамскими документами. В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о приостановке боевых действий в Нагорном Карабахе. Как заявили ведомстве, соответствующие договоренности были достигнуты с Арменией. В Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха подтвердили информацию о перемирии в регионе. Ранее президент Армении заявил, что готов признать независимость Нагорного Карабаха. По его словам, эскалация боевых действий в регионе может повлиять на безопасность не только южно-кавказского, но и европейского региона. В Азербайджане при этом заявляли о готовности к прекращению огня в случае вывода армянских войск со всех оккупированных территорий. Обстановка в зоне абхазского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. В ООН в понедельник сообщили, что жертвами вооруженного противостояния стали более 30 человек. Свыше 200 получили ранения. В ночь на вторник, по сообщениям обеих сторон конфликта, вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе сохранялась напряженность. В Сирии в районе Алеппо сбит Су-17 сирийских ВВС. Телеканал Аль-Арабия сообщил, что силы сирийской оппозиции сбили военный самолет к югу от Алеппо. Аль-Арабия информирует об этом со ссылкой на данные Сирийского наблюдательного совета по правам человека. На распространенной в интернете видеозаписи запечатлено падение самолета с опознавательными знаками сирийских ВВС. Возможно, самолет был сбит одной из действующих в Сирии антиасадовских группировок. Пилот, как предполагается, захвачен в плен.
Эхо Кавказа. Новости.
Шведское правительство использовало денежные средства, предназначенные на помощь развивающимся странам, на непрямой подкуп иностранных дипломатов с целью получить поддержку при голосовании на выборах членов Совета Безопасности ООН. Согласно информации, полученной журналистами газеты «Dagens Nyheter» в августе прошлого года, 27 дипломатов стран третьего мира, аккредитованных в ООН, получили возможность бесплатно приехать в Швецию для участия в трехчасовой международной конференции по проблемам климата. Общая стоимость билетов составила 140 тысяч евро, выделенных из бюджета помощи развивающимся странам через независимый негосударственный фонд памяти Дага Хаммерчилда. Кроме того, фонд по указанию Министерства иностранных дел Швеции оплатил проживание дипломатов в стокгольмском отеле «Шератон» и «Гранд-отеле» в городе Уппсала, а также трехразовое питание в виде бизнес-ланчей с министром иностранных дел, министром помощи развивающимся странам и премьер-министром Швеции Стефаном Лювеном. Швеция претендует на двухлетний пост в Совете Безопасности ООН. Голосование по кандидатам в Генеральной Ассамблее ООН должно состояться в июне этого года. Участие в работе ООН в качестве непостоянного члена Совета Безопасности премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал одной из приоритетных задач социал-демократического правительства. Премьер-министр Исландии Сигмундур Гюллейксон подал в отставку. Причиной стала утечка панамского архива. В документах, попавших к журналистам, упоминается офшорная компания исландского премьера, которую он не задекларировал. Гюннель Люиксон столкнулся с общественным давлением из-за документов, показывающих, что ему и его жене принадлежит офшорная фирма. Об этом сообщает BBC. После обнародования данных об офшорных счетах премьера перед зданием Альтинга парламента Исландии в понедельник прошел митинг протеста, участники которого требовали отставки главы правительства. В результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca стали известны имена множества мировых политиков, хранящих деньги в офшорных панамских счетах. Гюнлюксон обратился к президенту Олафуру Рагнану Гримсону с просьбой распустить парламент после того, как оппозиция потребовала объявить вотум доверия правительству. Саудовская Аравия обошла Россию по величине военных расходов в прошлом году и стала третьей страной в мире по этому показателю. Об этом сообщил Шведский институт по проблемам мира СИПРИ. По оценкам Института проблем мира в Стокгольме, глобальные военные расходы выросли на 1% в 2015 году. Как и в прошлые годы, Соединенные Штаты и Китай возглавили список стран с самыми большими военными расходами при военных бюджетах в 596 миллиардов и 215 миллиардов долларов соответственно. На США приходится более 1/3 мировых военных расходов. Но Саудовская Аравия, которая в последнее время поддерживала правительство Йемена в борьбе с повстанцами, обеспечивая при этом поддержку повстанцев в Сирии, впервые вышла на третье место при бюджете 87,2 миллиарда.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Тбилиси продолжается работа форума народной дипломатии, который проходит в рамках недели НАТО в Грузии. Сегодня на мероприятии выступил глава государства Георгий Маргвелашвили, посвятивший значительную часть своей речи событиям в Нагорном Карабахе. Еще одна тема, которую активно обсуждают участники форума, это российская пропаганда. Представители грузинского руководства обращают внимание на ее усиление в стране. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Первое лицо грузинского государства стало главным гостем второго дня форума народной дипломатии НАТО-Грузия. Свое выступление перед участниками мероприятия президент Георгий Маргвелашвили начал с обращения к армянской и азербайджанской сторонам в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе. Хочу настоятельно призвать наших соседей по Кавказскому региону приложить как можно больше усилий для того, чтобы найти мирный выход из сложившейся ситуации. Решение конфликта, очаг которого находится всего в нескольких сотнях километров отсюда, необходимо перевести в мирное русло. Нужно подключить международных партнеров и совместными усилиями нейтрализовать конфликт и снять напряженность, заявил Георгий Маргвелашвили. Российская пропаганда как одно из препятствий интеграции в НАТО и еще одна тема, которую активно обсуждают на форуме народной дипломатии в Тбилиси. Заместитель министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехелашвили обратила внимание участников форума на усиление российской пропаганды в Грузии и за ее пределами.
Кроме зримых барьеров в виде танков и колючей проволоки, мы сталкиваемся и с незримыми преградами, такими как создание российской пропагандой стереотипного образа врага, насаждение и поощрение антизападных настроений. В этом плане особенно уязвимы оккупированные территории и регионы, где компактно проживают национальные меньшинства. Основным источником информации для них зачастую являются российские СМИ. Необходимо обеспечить этих людей объективной и достоверной информацией о политических проблемах, процессах Грузии и региона, а также о евроатлантической интеграции.
Заявила Цехелашвили, отметив при этом, что власти Грузии работают над этим. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе называет направление, на которое, по его мнению, сегодня необходимо обратить внимание грузинским властям. Это информационное поле и активность пророссийских и проевразийских НПО в Грузии.
К сожалению, грузинское правительство не то что не противостоит данной пропаганде, а наоборот. В некоторых случаях даже содействует ей. Допустим, когда была инициатива о том, чтобы запретить вещание тех телеканалов, которые не признают территориальную целостность Грузии, грузинские власти почему-то, их спикеры вдруг сразу вспомнили о свободе слова и о том, что нельзя посягаться на право свободы слова. И вот под этой эгидой действуют те организации, которые явно носят антигосударственный курс.
Говорит Квахадзе. Грузинский независимый аналитик Заав Анджапаридзе рассказывает, что возобновление вещания российских телеканалов на территории Грузии, как и разрешение на проведение здесь российских культурно-образовательных программ, было одним из условий, которые Москва выдвинула в Тбилиси для нормализации отношений.
Если повышенная российская информационная активность оказывает влияние на безопасность государства, конечно, какие-то меры должны быть приняты, но если эти не уходят за рамки Конституции, за рамки закона, то как они могут оправдать какие-то запретительные мероприятия? Они, конечно, могут это сделать, но это вызовет осложнение в отношении с Россией.
Говорит Анджапаридзе. Сам аналитик считает, что угрозы в плане пропаганды, о которых говорят в Грузии, несколько преувеличены. При этом он подчеркивает, что недооценивать их тоже не следует. Напомню, что ранее обеспокоенность по поводу роста российской пропаганды в Грузии не раз выражал и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Зуят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Резкое обострение на линии армяно-азербайджанского противостояния вызвало серьезную озабоченность во всем Кавказском регионе. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает о том, как оно было воспринято в Абхазии, делится своими мыслями о нем.
После того, как в ночь с 1 на 2 апреля запылала линия армяно-азербайджанского противостояния на подступах к Нагорному Карабаху, это вызвало многочисленные отклики и комментарии по всему миру, в том числе, конечно, и в Абхазии. Официально сделано пока только одно заявление, вполне дипломатически выдержанное. В связи с событиями на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, МИД Абхазии заявил: решительно осуждаем использование силы, которое привело к жертвам, в том числе среди мирного населения. Призываем стороны к немедленному прекращению силовых действий и началу политического диалога. Конец цитаты. Ну а если говорить о восприятии сегодняшнего обострения и в целом карабахского конфликта в абхазском обществе, как и в юго-осетинском, то тут, конечно, ощущается однозначная поддержка армянской стороны. Свидетельство чему и интернет-отклики на события. В основе тут лежит принцип сепаратистской солидарности. Не случайно же частично признанные Абхазия и Южная Осетия и непризнанное Приднестровье являются, в отличие даже от Армении, единственными государствами, признавшими независимость Нагорно-Карабахской республики. Но в Абхазии значимым фактором является еще и наличие многочисленной армянской диаспоры. Около 42 тысяч или более 17% населения, согласно данным последней переписи, встречаются среди жителей Абхазии и азербайджанцы, но их неизмеримо меньше. В случае с армяно-азербайджанским конфликтом, на взгляд со стороны, компромиссом могло бы стать возвращение армянами семи обезлюдевших в 1994 году и превращенных ими в буферную зону азербайджанских районов. Но тот, кто достаточно глубоко посвящен в конфликт, прекрасно понимает, что азербайджанцев это не устроит. Их национальная гордость слишком уязвлена разгромным поражением 22-летней давности, и они думают о том, что не напрасно же так накачивали все эти годы военные мускулы. Почему же тогда возникает вопрос, азербайджанская армия не пошла 2 апреля во фронтальное наступление? Тут можно только строить предположения. Может быть, это была типичная разведка боем, и у меня тут напрашиваются аналогии между отсутствием Горбачева 19 августа 1990 1991 года в Москве и отсутствием Алиева 2 апреля 2016 в Баку. Втянуться в бой и посмотреть на реакцию потенциальных союзников обеих сторон, а может и пошли бы во фронтальное наступление, если противник позволил. Некоторые трактуют происходящее так, что Баку просто считает необходимым напоминать миру о карабахской проблеме. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжение темы. Рубрика «Голоса жителей Сухуми» отвечали на вопрос нашего корреспондента Анаид Гагарян.
Как вы думаете, может ли конфликт вокруг Нагорного Карабаха как-то отразиться на Абхазии?
На мой взгляд, если где-то война идет, не может она не отразиться на соседей. Тем более Армения здесь рядом, это не Южная Африка, это не Латинская Америка. Это всегда будет отражаться на соседей. Мира в одном взятом доме не может быть. Если там война, значит и здесь. Это и для нас чревато, кстати говоря, опасность. Грузия и Азербайджан знают, что в Армении стоят российская военная база. Вместе с тем, они знают, что Россия поддерживает Армению, но они вот так вот добрались наглости и напали на Карабах. Они фактически, Азербайджан развязал войну. Если у них там получится, возможно, они под эйфорией вот этого вот коалиционного действия, они могут и... Мы тоже спокойно уже не можем жить. Закан Нанба.
Во-первых, это братская наша республика. Идентичное положение и в Гором Карабахе. Такая же опасность может наш сторону. Надо быть осторожным, оказывать всяческую помощь, какую может. Хотя бы информационно на первом этапе. Дальше видно будет. Общая судьба. Немало армян проживает и у нас. Смотреть так равнодушно на это нельзя. Зовут меня Стамур.
Я думаю, что никак не отразится это на народ абхазский и вообще, в общем, на нас. Олег Ашубак.
Ну, во всяком случае, на настроение людей отразится. Это раз. Потому что поблизости, когда война, кому это удобно. Фактически это очень нелицеприятный факт. Вопрос должен быть мирным путем разрешен. Мы прекрасно знаем, что военные базы России стоят в Армении и у нас. Кому дестабилизация нужна? Это все идет оттуда. Америка, Турция. Во-первых, игиловцев там выбивают сейчас их. Они оттуда могут переместиться сюда и воевать на стороне Азербайджана. Там же мусульмане, радикалы. Поэтому, значит, вызывает большое опасение для всего Кавказа. В кафедре философии и культурологии АГУ доцент Тарба Иван Дорофеевич.
Ну, я думаю, что отразиться может очень плохо, потому что азербайджанские войска, если будут иметь успех по всей линиям фронта, то грузины могут вдохновиться. И это может быть дурным примером, заразительным примером. Но мне кажется, что армия Нагорного Карабаха одержит победу, потому что за Карабахом справедливость, высокий моральный дух и понимание того, что они отстаивают свое правое дело. А армяне покажут примеры героизма. Уже, по крайней мере, как я знаю, они имеют большие успехи на фронтах. Ну, за Рагрыбу.
Наверное, отразится, потому что пойдут такие вот обострения и с грузинской стороны. Мне кажется, что вокруг России вот создается некая такая конфликтная ситуация. Карабах, Средняя Азия, Закавказье. Наверное, наши враги тоже будут как-то активизировать свою антипродуктивную деятельность. Джемал Эшба.
Там какой-то камень упадет, обязательно на нас отрицательно отразится. Это закон природы. Во всяком случае, это отрицательно отразится. Нам очень неприятно, что это случилось, но сейчас, наверное, там и турки замешаны, и те замешаны, и эти замешаны. Ну, я думаю, что Россия вмешается, обязательно остановить должны это, другого выхода вообще нет.
Да. Остановить надо войну.
Рядом с Россией такая война не нужна. Али-Кобахей.
Никогда не отразится, пока Путин живой. Путин как коршун. Наверху Абхазии вот так, как коршун стоит. Так что ты не беспокойся, что когда-то будет что-то. Не будет. Россия всех победит. И за Россию надо Абхазии держаться. Мария, Зиева, Джиутанова.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В апреле в самопровозглашенной республике Южная Осетия ждут визита российских бизнесменов. Об этом по итогам встречи в Москве с представителями бизнес-кругов заявил юго-осетинский президент Леонид Тибилов. Он пообещал создать все условия для инвесторов. Впрочем, эксперты восприняли эту новость скептически. Почему, выяснял Мурат Гукимухов.
О чем, собственно, идет речь? Президент приглашает крупного российского производителя зелени занять нишу, о которой мечтает местный крестьянин. Одному крупному предприятию отдадут земли и сегмент экономики, которые необходимы для развития местного малого бизнеса. С тем же успехом можно было пригласить в республику крупные торговые сети, например, «Магнит» или «Пятерочку», и пустить по миру всех мелких торговцев. По словам российского экономиста Александра Караваева, инвесторы Южной Осетии, конечно же, нужны. Более того, они необходимы, например, для организации технологически сложных производств, связанных с переработкой сырья и тому подобное. Но вот когда крупному бизнесу отдают нишу мелких предпринимателей, то для последних начинается беда.
К сожалению, это беда, которая присуща всему аграрному сектору России. Поэтому здесь южно-осетинским предпринимателям придется иметь дело, ну, как бы с некими такими негативными, объективными реалиями того, что приход крупных денег в их сферу экономической деятельности, он будет сопряжен с монополизацией и с каким-то принудительным захватом каких-то лакомых ресурсов, связанных с аграрным сектором.
Но это искусственная ситуация, это результат какой-то протекции бюрократии.
Ну, это результат неформальной практики, которая сложилась в России между местными властями и приходящим бизнесом. То есть это такие квазикоррупционные сделки, которые, с одной стороны, вроде бы выгодны для развития экономики региона отдельного, но с другой стороны, они как бы негативным образом влияют на местную бизнес-среду. То есть тут как бы две стороны медали есть. Да? С одной стороны, действительно, будет какая-то положительная отдача от этого. Но с другой стороны, надо понимать последствия.
С другой стороны, в республике часто можно услышать такие упреки. Земля не востребована. Никто не хочет возвращаться в село и заниматься предпринимательством. Все прилипли к бюджету. И в этом есть доля правды, говорит юго-осетинский общественник Алан Парастаев. Но правда и в том, что далеко не каждый работящий крестьянин знает, как организовать не просто подворье, но товарное производство. Не знает, как планировать свой бизнес, говорит Алан Парастаев.
Людей надо стимулировать, подтолкнуть, научить. Не снять с них вот эту ленность, которая на самом деле есть. Это все можно сделать и нужно сделать. Было бы желание. И удивительно, что это не делается.
Кстати, в свое время Алан Парастаев на европейские гранты организовывал бизнес-школы в Северной Осетии, где бесплатно обучали молодежь навыкам предпринимательства. Наверное, этот опыт мог бы пригодиться и в Южной Осетии. Но в то же время, говорит Алан, в республике есть и другие примеры. Есть дельные фермеры, которые умеют работать, пытаются встать на ноги.
Здесь есть агрофирма. Прекрасно, у них и магазин организовал, на удивление четко они работают. Они бы могли мне прочитать лекции по бизнес-планированию. Они тоже не могут вывести свою продукцию в Россию.
Почему не могут?
Нету документов, нету структур, которые бы этим занимались. Например, у моего товарища в сельском хозяйстве работает, хочет увозить картофель, который в горах вырастает, который пользуется огромным спросом.
Да, он не болеет.
Он не болеет, он чистит. То же самое делает в Северной Осетии. Вот Северные Осетии могут вывозить, у них на год вперед продается все это. А этот не может. Нету кому обратиться.
Нету структур, которые бы довели до рынка его продукции.
Нет механизма, как это делается, да? Вот говорят о миллиардных инвестициях, о сотрудничестве, о договорах там эпохальных. А элементарно нету конторы, которая занимается помощью сбытия продукции в России. В сборе документов, консультациях нету. Огромное министерство экономики, чем они занимаются? Непонятно. Министерство промышленности чем занималось? Это большая загадка,
Южная. Как тут не вспомнить, сколько громких слов было сказано по поводу необходимости облегчения таможенного режима для юго-осетинских сельхозпроизводителей. Как много говорили и продолжают говорить об интеграции в евразийское экономическое пространство. Только толку от этого ноль. Крестьянин не имеет возможности ничем из этого воспользоваться, потому что ему нужна вполне конкретная помощь, которая называется логистика, консалтинг. То есть вещи общие. Общеизвестные, без которых все эти десятки соглашений с Россией имеют смысл только для шустрых российских компаний. компании, которые вместо заявленных инвестиций на деле выгребают здесь льготные кредиты, предназначенные малому бизнесу, и уклоняются от российского налогообложения. Молодцы, дай им Бог здоровья. Только какое к этому отношение имеет население республики? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем юго-осетинскую тему. Новым генеральным прокурором самопровозглашенной республики стал бывший начальник следственного управления УВД России по городу Сочи Урузмак Джагаев. Его кандидатуру внес в парламент юго-осетинский президент Леонид Тибилов. Прежний глава ведомства Мераб Чагоев трагически погиб в январе этого года в результате ДТП. Жанна Тарханова расскажет о малоизвестном в юго-осетинском обществе силовике.
Сегодня депутаты утвердили в должности нового генерального прокурора Урузмага Джагаева. Его кандидатуру представил парламенту президент Южной Осетии Леонид Тибилов, охарактеризовав Джагаева как, цитата, «надежного товарища». Политолог Юрий Вазагов говорит, что в Южной Осетии о новом прокуроре известно лишь то, что он связан с некоторыми осетинскими бизнес-кругами России.
Есть предположение, что он связан с какими-то осетинскими бизнес-кругами в России.
По информации моих источников, новый юго-осетинский генпрокурор является бизнес-партнером главы осетинского землячества Сочи Анатолия Маргиева. Якобы именно Маргиев, финансировавший предвыборную кампанию Тибилова в 2012 году, посоветовал президенту его кандидатуру. С 2014 года до своего перехода на госслужбу в Южную Осетию Джагаев работал генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «МАРТ». Основным видом деятельности компании является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Выпускник юридического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Урузмак Джагаев с 90-х годов прошлого века работал в следственных органах МВД России. В конце января 2014 года, в канун зимней олимпиады, начальник следственного управления УВД города Сочи Урузмак Джагаев был отстранен от должности. Официальным поводом стал несанкционированный выезд за рубеж. Как сообщали СМИ, в отставку было отправлено все руководство следственного управления УВД Сочи во главе с его руководителем полковником Джагаевым. По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, общественность ждет от нового генпрокурора реальной борьбы с коррупцией и доведения до суда уголовных дел, открытых в отношении юго-осетинских чиновников. Леонида Тибилова и Урузмага Джагаева связывает личная дружба. В январе этого года юго-осетинский президент побывал в Сочи на праздновании 50-летнего юбилея Джагаева. Более того, и президент, и генпрокурор – земляки, выходцы из одного района – Знаурского. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что главной задачей нового генпрокурора станет обеспечение стабильности во время предвыборной кампании.
Силовые структуры перед выборами. Будет сложно, просто поставленные руки.
сообщают, что Рузмак Джигаев поддерживает дружеские связи и с экс-президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте, а также спикером парламента Анатолием Бибиловым. Джана Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Вопрос либерализации Евросоюзом визового режима для грузинских граждан начнут рассматривать в Европарламенте предположительно 7 апреля, сообщил сегодня госминистр Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе. Законодательная инициатива Еврокомиссии о либерализации визового режима для Грузии уже поступила в Европарламент. В случае одобрения законопроекта грузинские граждане смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180, сообщает агентство «Новости Грузия». Еврокомиссия еще 18 декабря 2015 года обнародовала положительное заключение по вопросу либерализации визового режима для грузинских граждан, где было отмечено, что страна выполнила все необходимые требования. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили возглавит избирательный список партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» на предстоящих парламентских выборах осенью этого года, сообщил депутат от большинства Георгий Вольский в эфире телеканала ТВ «Первели». «Мы хотим создать такое законодательство, внести дополнения и поправки, которые позволят премьер-министру быть в списке первым номером. И думаю, что съезд примет соответствующее решение в связи с этим». Так что ему не придется покидать свой пост, сказал Вольский, передает «Новости Грузии». Бюро парламента уже зарегистрировало инициативу лидера парламентского большинства Звиада Кванче Терадзе о предоставлении премьер-министру права баллотироваться в парламент без ухода в отставку. Известно, что ведущая партия в правящей коалиции «Грузинская мечта» пойдет на выборы независимо. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал договор с Россией о де-факто границе. Документ был подписан в Москве 18 февраля 2015 года. Закон о ратификации принят в первом чтении, информирует спутник Южной Осетии. Основной целью договора является придание международно-правового определения Юго-Осетии на российской границе. Абхазский лидер Рауль Хаджимба принял представителей Церковного совета Абхазской православной церкви и призвал стороны предпринять шаги по преодолению раскола, который препятствует стабильному развитию абхазского государства. Он напомнил, что монастырь святого апостола Симона Канонита и храмы, находящиеся на территории монастыря и города Новый Афон, переданное в безвозмездное бессрочное пользование Пицунской и Сухумской епархии АПЦ, и данное решение не может быть подвергнуто сомнению. Глава самопровозглашенной республики обратил внимание на модель урегулирования, предполагающую включение Священной Митрополии Абхазии в состав АПЦ.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бурная дискуссия вызвала в Грузии предложение депутатов от «Грузинской мечты» и республиканцев внести поправку в избирательный кодекс, дающую возможность премьер-министру Георгию Квирикашвили одновременно оставаться на посту и баллотироваться в депутаты. Оппозиция расценила инициативу как попытку подогнать избирательный кодекс под конкретного человека, следуя узкопартийным интересам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В соответствии с действующим законом президент, министры и другие должностные лица Грузии после регистрации в ЦИК кандидатом в депутаты в течение 2 дней должны быть освобождены с занимаемой должности. И хотя в перечне должностей не упомянута должность премьер-министра, лидер фракции «Грузинская мечта» Гео Вольский и республиканец Вахтанг Хмаладзе инициировали поправку в избирательный кодекс, чтобы избежать возможных интерпретаций, в соответствии с которыми премьер-министр может тоже считать министром. Это изменение дает возможность премьер-министру, в данном случае Георгию Квирикашвили, оставаться главой правительства и одновременно баллотироваться в депутаты. Уже известно, что 14 мая Квирикашвили будет официально представлен главой партии «Грузинская мечта» и возглавит партийные списки на парламентских выборах осени 2016 года. Проект поправки вызвал бурную реакцию среди оппонентов правящей силы, которые обвинили «Грузинскую мечту» в приспособлении избирательного кодекса под одного конкретного человека и в преследовании узкопартийных интересов. «Этого блага стабильности и безопасности государства», заверял с утра лидер фракции «Грузинская мечта» Гео Вольский. В свою очередь, соавтор инициативы, республиканец Вахтанг Хмаладзе, напомнил, что его партия на предстоящие выборы идет отдельно от «Грузинской мечты», соответственно, помогать мечтателям, чтобы обрести более сильных конкурентов, они бы не стали.
«Отставка премьер-министра автоматически вызывает отставку всего правительства, и нужно начать процесс комплектования нового состава правительства. По существующему закону премьер-министр не сможет остаться на посту даже как исполняющий обязанности, а процесс утверждения правительства может продлиться несколько недель. Трудно будет созвать парламент, все будут вовлечены в предвыборную кампанию, но даже если это и будет организовано, новому правительству придется работать около месяца. После избрания новый парламент сразу приступит к формированию нового кабинета».
Промышленники, форумчане и националы сочли эту поправку излишней. Свободные демократы, в свою очередь, предположили, что мечтатели и республиканцы сговорились. Грузинской мечте необходимо иметь действующего премьер-министра, а республиканцам, чтобы до выборов их однопартийцы-министры сохранили за собой посты. Для представителей профильных НПО инициатива данной поправки стала неожиданной, ведь для улучшения избирательной системы перед выборами обсуждались совсем другие вопросы, говорит юрист НПО «Справедливые выборы» Нино Рижамадзе. «Нам непонятно, почему осуществляется это изменение ради только одного конкретного случая. Перед выборами избирательный кодекс требует ряда изменений в том же перечне должностных лиц, которым запрещается предвыборная агитация. Мы считаем, что этот круг очень велик. В него входят даже камкебели и губернаторы, и мы требуем сокращения этого списка». По мнению правозащитников, этим изменением для представителей власти увеличивается возможность использования административных ресурсов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Исполнение судебных решений по гражданским делам – большая проблема в Абхазии. Суды принимают решения, но исполнять их некому, так как института судебных приставов фактически нет. Есть формальная служба, которая никакими полномочиями не обладает. Вице-президент самопровозглашенной республики Виталий Габня почти год назад выступил с инициативой создания полноценного института судебных приставов. Сегодня наш сухумский корреспондент Елена Заводская поинтересовалась у Виталия Габня, как идет его формирование.
Охарактеризуйте, если можно, институт судебных приставов. Как они работают, какие у них есть возможности, и как вы оцениваете вообще этот институт сейчас?
Как института в принципе не существует, судебных приставов. Есть всего лишь положение, где по городу Сухум 4 человека закреплено, из которых 2 парня, 2 девушки, которые не обладают никаким ресурсом вовсе. Они не могут даже взаимодействовать по своему усмотрению там не с другими силовыми структурами. Максимум, что они могут, это вменить и сказать о том, что вот есть судебное решение на руках, и вы должны до такого-то числа покинуть занимаемое помещение. Если же они этого не сделали, что и в принципе происходит, они просто об этом говорят тому же суду, в том числе и Верховному, и все. И на тупик обязать кого-либо не могут, потому что института и такого нету. Когда в отдельных случаях получается кого-либо выселить, это уже личная инициатива на местах.
Вы говорили о том, что институт судебных приставов нужно укреплять. У вас были планы, чтобы этот институт уже в укрепленном виде начал работать с 1 января 2016 года. Почему это не получилось?
Дело в том, что работа практически начиналась с нуля. Нужно было понять, какой должен быть в условиях Абхазии количественный состав, какими они должны обладать ресурсами. Исходя из этого, сколько мы должны были вложить в индикативный бюджет 2016 года. На все это понадобилось время, поскольку мы об этом говорили в первые месяцы лет. Это фактически создание нового отдельного автономного направления. Это все связано практически с деньгами. Порядка 45 миллионов по предварительным подсчетам мы должны были вложить в индикативный план 2016 года. Но от того, что мы не смогли вот эту работу всю на фоне нашей текучки завести за 3 месяца, мы не уложились до сентября месяца. Сентябрь-октябрь – это то время, когда формируется бюджет 2016 года индикативный. Все нужно, но когда в государстве много брешей, там вот вопрос первичности. Несмотря на то, что институт судебных приставов тоже стоял в приоритете, но мы не смогли обосновать и уложить эту сумму до того момента, пока этот бюджет формировался. И теперь эта сумма уже обоснована, она уже прописана, и она уже ляжет в 2017 год. Мы просто не уложились по времени.
Скажите, пожалуйста, для решения каких вопросов нужно укреплять институт судебных приставов?
Для реализации судебных решений. 90% из них связано с захватом чужого жилья и имущества. 10% связано с незаконными постройками, которые слишком близко построены к дому соседу, вне всяких установленных там рамок. Или с захватом чужой территории, или перепланировки не согласованы с соседями, что тоже вызывает нарекания. Но это все сложнее, поскольку здесь еще и это цена вопроса. Но на моей памяти только 2-3 выселения было судебными приставами, когда подключались люди извне по разным причинам.
Как должен выглядеть институт судебных приставов для того, чтобы он мог обеспечить исполнение судебных решений?
Количественно это должно быть не менее 35-45 человек. По предварительным расчетам, должны обладать прописанными законными правами на ношение оружия, на спецтехнику, должны обладать отдельным зданием, гаражом своим, где эта техника стоит, складами, в том числе на хозрасчетной, скорее всего, основе взаимодействовать с разгрузочной командой. Это целая новая отдельная структура. Неудовлетворенность моя заключена в том, что нам не удалось это сделать быстро. Мы все равно это сделаем, гарантированно сделаем, но быстро нам не удалось.
У вас есть какая-нибудь статистика о том, сколько судебных решений не исполняется и не может быть исполнено именно из-за отсутствия института судебных приставов?
Я не могу вам говорить по цифрам, поскольку это не входит в мои прямые обязанности. Просто я берусь и веду за все дела, которые имеют особенно системный характер, потому что их нужно менять. Нет направлений или вопросов, которые мне бы не поддержал президент. Не могу говорить процентно, но десятки и десятки судебных решений не вступают в силу.
Правильно ли я поняла, что для того, чтобы институт судебных приставов в том формате, о котором вы говорите, начал работать, для этого нужна какая-то правовая база? Эта правовая база уже готова, либо она в стадии подготовки? Какой она должна быть? Какие нормативные акты готовы, чтобы на законном основании они могли исполнять судебные решения?
Этим непосредственно занимается правовое дело администрации президента Шамба Дмитрий Михайлович. Основная работа уже проведена, поскольку мы хотели успеть до формирования бюджета 2016 года. Не успели именно по этой части, потому что многие положения вступали в противоречие с другими законами или положениями, но гарантированно уже к 2017, к сожалению, году это будет все готово. Вот по-хорошему, любой закон для прохождения, ему нужно порядка 6-8 месяцев. Мы же все это хотели сделать практически за 3 месяца.
Вам надо обращаться в парламент? Как вообще вы считаете, поддержит парламент?
Я уверен, что да, это всем понятно, что судебные решения должны реализовываться, или для чего тогда все эти судебные тяжбы нужны. Это получается, что государство просто не имеет силы и в безволе своем расписаться. Я полагаю, что речь идет о положении, которое нужно расписать и закрепить. Это фактически новый расписанный закон.
Говорил вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Виталий Габния. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Грузинской мечте грозит потеря большинства голосов в городских собраниях некоторых регионов страны, пишет газета «Резонансы». Выход партии «Республиканцы» и «Национальный форум» из правящей коалиции может повлиять на расстановку сил в Сакребулу, Кутаиси, Ахалцихе, Зугдиди и Сагареджо. К примеру, если республиканцы и форумчане откажутся поддержать мечтателей, в Сагареджо правящая коалиция останется в меньшинстве, поскольку занимает в Сакребулу 13 мест из 30. Что же касается предстоящих выборов, не исключено, что представители некоторых партий все же примут решение вступить в грузинскую мечту, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» политолог Сосоц Искаришвили.
Некоторые таким образом постараются сохранить шанс на то, чтобы попасть в парламент. Я все же думаю, что коалиция сохранит сегодняшний формат до истечения срока действия полномочий парламента, поскольку все понимают, что это может навредить стране в целом. Ситуация может накалиться вплоть до того, что парламент приостановит свою работу, а это, в свою очередь, навредит процессу евроинтеграции.
То, что в стране может сложиться тяжелая политическая ситуация, считает и политолог Вахтанг Дзабирадзе. В интервью газете «Резонанси» он заявил, что считает необходимым усиление правящей коалиции. Для того, чтобы процессы в стране оставались стабильными после выборов, необходимо сформировать хотя бы одну мощную политическую силу, заявил респондент издания. Грузинских миротворцев в Афганистане будут защищать бронежилеты и каски грузинского производства, пишет редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. На то, чтобы оснастить грузинских бойцов средствами индивидуальной защиты местного производства, потребовалось 2 года. За это время научно-технический центр «Дельта» произвел несколько тысяч касок и бронежилетов, уровень защиты которых не уступает иностранным аналогам.
Несколько дней назад в рамках миротворческой миссии в Афганистан отправились 52-й батальон 5-й пехотной бригады, взвод Национальной гвардии и усиленная рота 42-го батальона 4-й механизированной бригады грузинской армии. Все военнослужащие оснащены новыми касками и бронежилетами. Дело в том, что за 5-7 лет под воздействием природных условий подобные элементы индивидуальной защиты теряют свою эффективность. Поэтому очень важно постоянно их обновлять.
Пишет Аладашвили. Кроме того, в Афганистане на военную экипировку миротворцев из разных стран мира обращают внимание многие высокопоставленные чиновники. Поэтому существует вероятность, что продукция центра «Дельта» выйдет и на мировой рынок. В последнее время в иностранных спортивных СМИ стали активно обсуждать тему смены формата Кубка Шести Наций, пишет газета «Лело». Нередко журналисты затрагивают и тему включения Грузии в этот чемпионат. Недавно свое мнение по этому поводу французской газете «Ле Фигаро» высказал и председатель Международного совета регби Бернар Лапассе.
«Если мы хотим, чтобы регби развивалось, необходимо быть дальновидными. Скажу прямо, формат Кубка Шести Наций необходимо изменить. К примеру, пусть команду, занявшую последнее место, сменит другая. В Европе ведь существуют страны и второго уровня, например, Грузия, Румыния, Россия».
Цитирует Лапассе газета «Лело». «В ближайшее время он должен покинуть пост председателя Международного совета регби», продолжает издание. «На этом посту его сменит Билл Бомонт. О его мнении по этому вопросу пока изданию неизвестно. Однако будущий вице-президент совета регби Аугустин Пишо поддерживает включение Грузии в Кубок Шести Наций». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Продолжает программа наша традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». Министерство культуры России проводит проверку всех отреставрированных памятников культуры в 55 регионах страны. Поводом для этого стали уголовные дела, которые Федеральная служба безопасности возбудила в отношении высокопоставленных работников министерства и связанных с ними предпринимателей. Организатором хищения на сумму не менее 50 миллионов рублей, по версии следствия, является заместитель министра культуры Григорий Перумов, рассказывает Сергей Хазов.
К играм чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре планируется отреставрировать десятки старинных зданий в историческом центре города. Реставрацию самарских памятников культуры контролировал директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, который сейчас находится под следствием по обвинению в хищении государственных денег. Во время визита в Самару осенью прошлого года он заявил, что на эти проекты область получит более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Теперь комиссии Министерства культуры, по словам заместителя руководителя ведомства Николая Малакова, предстоит проверить, на что были потрачены в Самаре эти средства. Основатель комитета спасения Старой Самары Людмила Кузьмина сомневается, найдет ли вообще в Самаре комиссия Министерства культуры качественно отреставрированные памятники архитектуры.
Что значит отреставрированные? Я пошла, посмотрела костел. Откуда там появляются в реставрации металлические нашлепки на вот этих шпилях, да? Их никогда там не было. Отреставрированные – это побеленные, которые я вижу, например, дом на углу уже позднего модерна, переходящий в конструктивизм, на углу Ленинградской и Степана Разина. Я видела всю осень, как его тщательно цементировали стены, заглаживали, значит, вот этими деревянными лопатками и побелили. Это называется отреставрированный, да? А декор весь убран. Почему отреставрированные-то они проверят? А почему бы им не проверить вообще состояние культурного наследия города Самары? И я бы на месте вот этих проверяльщиков подошла бы к дому Нуйщева на Самарской. Там осыпаются маски слонов, палятся лепнина балконов. Это роскошный совершенно особняк. Я бы подошла к дому Гринберга. Он заслуживает того, это ранний модерн. И у нас это единственный вообще дом. И вообще их в стране немного. Двухфасадный. Один фасад выходит на Молодогвардейскую, другой на Некрасовскую. Один с женской маской, с крыши она на нас смотрит с высоты и уже разваливается. Другой смотрит на, значит, Некрасовскую, и там мужская маска, она уже давно отвалилась. Я бы прошла по улице Алексея Толстого. Здание реального училища заслуживает того, чтобы быть отреставрированным. А оно стоит уже несколько лет без отопления, окна выбиты, значит, и хозяина нет. Я бы вот вообще-то прошла бы и к дому с атлантами. Вот он там как-то реставрируется. Рядом с домом Атлантами дом Иванова. Роскошный совершенно модерн. Самара полна этим. Она, к сожалению, уничтожается и сейчас, вот сейчас, еще более вот в этой подготовке к Мундиалю. Потому что то, что нам вещал губернатор Меркушкин о том, что это все рухлит, надо сломать и построить новенькие, я сейчас вижу с бывшим рестораном «Аквариум» на Самарской, да, это ресторан братьев Иванова. Новых. От него остался только фасад, а начали там вообще-то реставрацию. И я вчера проезжала, я принципиально хожу по этим памятникам, которые якобы реставрируются. И я вчера проезжала, там возводится все это новое. Это не реставрация. Не надо путать с реставрацией. Нам нужны подлинники истории, нужны подлинники, стране нужны подлинники. Не потому, что вот это дома, а потому, что это память о поколениях людей, вложивших свой труд, фантазию в Самару. А дом Егорова Андреева на Некрасовской, когда мы от дома Гринберга с угла Некрасовской, Молодогвардейской, стоит без одной стены, там уникальная внутри лепнина, фасад роскошный. Без памятства историческое и без культуры нашей власти, я не побоюсь этого сказать, потому что почему мы-то граждане защищаем, а власть даже не откликается.
Как вы оцениваете отреставрированные самарские памятники архитектуры?
Я не хочу сказать, что это реставрация. А проверили бы они давно отреставрированный особняк Курлиной? оперный театр. Я вот считаю, что особняк Курлиной, я в него принципиально не хожу. Я объясню, почему. Я не могу туда войти по одной простой причине. Это при мне было на моих глазах, как оттуда вытаскивали медный кабель, значит, уложенный в медных трубках, телефонный. Уничтожили отопление, которое было там воздуходувное, и все воздуходувы вытащили на улицу. Потом собирали крышки колонок телефонной сети императорской. Я их знала две. Вот вначале в доме Курлина куда-то дели, а потом стащили их с других, украли с других улиц и перетащили. И вместо воздуходувного отопления не может быть в особняке модерна конца 19-го, начала 20 века итальянские батареи вдоль стен идти. Это не реставрация, не надо это все путать. История, она подделок не терпит, они потом вылезут, все эти подделки.
Пока Министерство культуры устраивает проверку качества реставрации самарских памятников архитектуры, самарцы видят на улицах своего города заброшенные старинные здания, которые во всем мире называют историческим наследием. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
И в завершение программы социальный репортаж. Почему люди уезжают из Грузии? И кто решается вернуться обратно? Что предпринимает правительство для того, чтобы сделать перспективу их возвращения более заманчивой, кроме периодических публичных выступлений с призывом вернуться домой? История вернувшихся записала Анастасия Славинская.
Неделю назад Галина впервые увидела своего 8-летнего внука. В конце 90-х она уехала в Америку, как она думала тогда, на год, однако прожила там целых 17 лет. Уезжала, вспоминает она сейчас, в никуда, в пустоту, не зная языка, не имея никаких связей, понимая лишь, что хуже, чем здесь, там уже не будет. Она попала в семью, которая с самого начала приняла ее как родную, поэтому сейчас, спустя 17 лет, решение вернуться обратно далось не проще, чем в свое время уехать из Грузии.
Я попала в госпиталь. Там 3 ночи подряд мне снился супруг. Я поняла, что не хочу умирать в чужой стране. Хотела увидеться с сыном, с внуками. Когда сказала, что хочу уехать, мои домочадцы в Америке очень переживали. Мальчик, у которого я воспитывала, сейчас 19 лет. Он очень переживал, чуть не плакал, когда я уезжала. Но я уже не могла оставаться. Я намеренно все эти 17 лет не подавала документы на гражданство. Всегда знала, что когда-нибудь вернусь домой.
Другая героиня нашего рассказа, Ирма, вернулась на родину год назад. Впервые она отправилась на заработки в Германию еще в 90-х. Поднакопила денег, вернулась в Грузию и открыла здесь магазин. Впрочем, годы были нестабильны. Бизнес прогорел, и пришлось снова ехать туда, где можно было заработать. На этот раз она обосновалась на Кипре. Там она научилась швейному делу и 9 лет проработала на фабрике. За это время ее дети выросли. Сегодня они уже заканчивают школу.
Живешь там, но сердце, уши, глаза дома с детьми. Все время думаешь о них, как они там, что с ними. Я из-за них и решилась вернуться. Сейчас есть скайп, множество способов коммуникации. Тогда был только телефон, я пол зарплаты и на звонки тратила. Когда уезжаешь на такой длительный срок, теряешь друзей, знакомых. Появляется ощущение, что приезжаешь в чужую страну, несмотря на то, что родился и вырос тут. Я скучаю по месту, где прожила 9 лет, по Кипру. Эта страна очень маленькая, но очень спокойная. Я скучаю по этому спокойствию. В Грузии ведь всегда хаос.
Ирме после возвращения домой вновь удалось начать бизнес, открыть небольшой салон. В этом, говорит она, ей помогли власти. В прошлом году правительство впервые выделило грант в размере 400 тысяч лари на программу реинтеграции эмигрантов. В этом году немного больше, 600 тысяч, рассказывает исполнительный директор Центра миграции Георгий Гагишвили. Эти средства идут на поддержку малого бизнеса, оплату профессионального обучения, стажировки и медицинское обслуживание для тех эмигрантов, которые нелегально проживали за рубежом и не более года, как вернулись на родину. Впрочем, говорит он, важно, чтобы правительство не ограничивалось одноразовой помощью, а разработало определенную стратегию в отношении грузинских эмигрантов.
Очень хорошо, что мы смогли помочь группе людей, но что это нам дает в долгосрочной перспективе? Вот в чем вопрос. Нужно знать, какой результат нам нужен и как к нему прийти. Необходимо разработать государственный документ, чтобы была целенаправленная политика, чтобы призывы вернуться в Грузию и обещания, мол, мы вам поможем, не были голословными.
Говорит Гугишвили. На сегодняшний день точных данных относительно того, сколько человек живет в эмиграции, нет. Приблизительная цифра – 1 000 000 человек. В целом, общая картина за последние годы не особо изменилась, говорит Гугишвили. Немного больше людей стало возвращаться из Греции из-за кризиса. В остальном все как раньше. Кто-то едет за границу за мечтой, кто-то за деньгами, кто-то за лучшей жизнью, а кто-то и вовсе только для того, чтобы просто уехать из Грузии, делится наблюдениями Гугишвили. Возвращаются те, кто добился поставленных целей. Купил квартиру, оплатил учебу детям или накопил средства для бизнеса. Играет роль и возраст эмигранта. А бывает и так, что наступает определенный момент, и человек понимает, что ему просто необходимо вернуться домой. Это своего рода феномен, у которого нет объяснения, говорит Гугишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.